Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Специалист в этих вопросах, это очень, да.
Продолжаем наш дневной эфир. В студии теперь в программе «Пиджаки» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, доброго дня, здравствуйте.
Добрый день.
Если позволите, вначале хотел бы вас обратить к теме, ну, по сути, вчерашнего дня. Целый ряд впечатляющих заявлений был сделан Александром Лукашенко, но почему-то, знаете, это широко не тиражировалось. Может быть, мы просто привыкли к тому, что Александр Лукашенко по-настоящему резко выступает, причем упоминая имена конкретных политиков, своих конкретных коллег, партнеров. Вот если до этого в отношении господина Данкверта звучали заявления довольно громкие и резкие, и он призывал правоохранителей белорусских завести дело на главу Россельхознадзора российского, то вчера он о премьере Медведеве высказывался. Высказывался так. Я не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить, и цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений и так далее. Речь идет, да, об этом споре о том, сколько должен стоить газ для Белоруссии, который породил в том числе и конфликт в области торговли сельхозпродукцией. Слушайте, Лукашенко это делает для чего? Он производит впечатление на белорусскую публику, на российскую публику, либо он всерьез чем-то угрожает премьеру Медведеву, а главное, чем? Чем придется заплатить Медведеву? Что он имеет в виду?
Это очень большая тема. Ну, конечно, на полдня хватило бы. Да, ну, во-первых, не надо так воспринимать Лукашенко, что вот он просто как-то там, знаете, как большой артист, хотя он, конечно, имеет артистические способности. Вот я наблюдал это вот по каналу белорусского вечера, наблюдал, как это было, происходило. Это, конечно, истерика была. Натуральная истерика, он бесновался буквально, и такое было ощущение, что сидит какая-то группа заговорщиков, в чем-то их обличает. Но заговорщики, так сказать, ну, члены кабинета были очень такие спокойные, веселые и так далее.
А разве он перед членами кабинета с этим выступал? Да, по-моему, да. В Бишкеке об этом говорил.
Нет, в Бишкеке говорил как раз Медведев. И сказал очень четкие вещи. Не надо считать чужие деньги. Ну, это такая, есть такая традиция наших соседей, знаете, они очень любят посчитать, что в России есть. И в том понимании, что это, конечно, принадлежит не России. Ведь не просто ведь говорил, допустим, помните, Украина заявляла, что это они реальные русские, а не мы. В общем-то, и этот белорусский президент уже говорил, что это не русские знаком качества, а вот не мы русские. Это ведь не просто так. То есть кому это все принадлежит-то, вот то, что есть в России? Естественно, не нам. Это первое. Отсюда, кстати, посыл о том, что вот и газ принадлежит не Медведеву. Ну, естественно, не Медведеву, и даже не Газпрому. Газ принадлежит, в общем-то, государству российскому.
Но цену на эту продукцию устанавливает Газпром.
Цену устанавливает Газпром, учитывая то, что, в общем-то, у нас есть договоренность, есть контракты.
Да, и мы эти контракты читаем по-разному. Нет, ну, потому что белорусы утверждают, что по такой цене договорились, но в «Газпроме» говорят, подождите, но ведь вы договорились по такой, то есть как будто вообще во дворе дело происходит.
Это не первый раз, к сожалению, белорусская страна исключительно недоговороспособна. Исключительно недоговороспособна, они очень все переналаживают, как им необходимо, как они считают нужным. До 1 января 2016 года они прекрасно понимали, что у них на руках контракт. После 1 января 2016 года они решили платить так, как им хочется. Это был ультиматум. И, кстати говоря, Медведев в Бишкеке сказал, что нас шантажируют. И этот шантаж продолжается полтора года. На что не рассчитывали? Не рассчитывали, что в условиях такого очень сложного положения, которое попала Россия в 2015-2016 году, у нас было, так сказать, сопротивление жесткое с Западом, противостояние, санкции, Россия все проглотит. Но «Газпром» и Россия повредить не могли, потому что если наши партнеры, с кем мы работаем по газоснабжению, будут сами устанавливать цены, как и хотят, то нет смысла вообще добывать газ и продавать его за рубеж. Вот какая ситуация. И белорусская страна стала покупать у нас газ половину цены, то есть половину оставляя себе. И до сих пор это привело к тому, что выросло огромное количество, вырос большой долг, 600 миллионов долларов.
Да.
В общем-то, и мы, чтобы компенсировать хоть как-то это перед бюджетом, стали немножко сокращать поставки нефти, дешевой нефти. Они сильно покупают, они у нас покупают нефть дешевле, чем российские компании. Это такой нефтяной офшор мы им сделали. Объясню, в чем дело. Ведь российская компания не только покупает нефть и возит и выплачивает экспортную пошлину. Белорусы пошлину нам не выплачивают, не составляют ее себе. Ну, фактически не платят ее. Но наши компании российские платят еще и налоги. За эти налоги действительно мы строим города, запаляя дороги. Урал весь работает на нашу энергетику.
Короче, мы очень великодушны по отношению к Минску на всех возможных направлениях, но Лукашенко обращается именно к этой риторике и, еще раз напомню, он говорит, тоже Медведеву придется чем-то заплатить. Он что имеет в виду?
Об этом мы слышим не первый раз. Ну, во-первых, там был главный знаменитый посыл о том, что когда-то, 75 лет назад, Белоруссия, в общем, без нее бы, конечно, не победили бы во Второй мировой войне. Ну, и там сейчас такой главный смысл, там две точки зрения есть такие, что именно Белоруссия остановила фашистское нашествие на Москву, что очень странно, потому что история говорит о том, что немцы прошли в 41-м
году. Какое это имеет отношение к возможной расплате в эти сегодняшние дни?
Ну, в их понимании, да, мы обязаны им все это компенсировать. Это целая идеология там построена, да, да. Ну, в общем-то, при этом, конечно, как-то не странно, но Сталинград, там, Ленинградская блокада, Курск не были территории Беларуси. И, кстати, когда мы освобождали Беларусь в 1904 году, мы положили за нее в операцию «Багратион» 660 тысяч человек. 660 тысяч. 600 тысяч положили в Польшу.
Вы сейчас формулируете позицию, но суть угрозы. То есть, когда Лукашенко говорит, что есть какой-то рычаг, механизм давления, воздействия на премьера или на Россию.
Александр Ильич, Лукашенко говорит нам о том, что он выставит нам счет уже последние, наверное, лет 20. Счет мы так и не видим. Ну, главные какие-то нюансы. Они давят на то, что есть какое-то военно-стратегическое значение Беларуси для нас. Ну, в 90-е годы, пока еще как-то летали самолеты еще советские, говорилось о том, что именно Лукашенко обеспечивает защиту Запада, Москвы, даже вот Москвы.
Это не так, такого принципиального стратегического значения Беларуси не имеет?
Никакого не имеет. К сожалению. Сейчас, конечно, возмутится генеральный штаб наш, который очень любит, когда есть какие-то базы за рубежом и так далее. На самом деле, этот белорусский балкон, белорусский такой плацдарм, он имел бы смысл, если где-то находился на юге, допустим, так, юго-востоке и так далее. Ну, вы понимаете, что на Западе у нас потенциальный противник один – это НАТО. А НАТО – это, в случае чего, не дай бог, это, конечно, ракетно-ядерный взаимный удар. Но здесь белорусы нам чем помочь не могут. На самом деле, у нас есть Калининградская область, в которой мы активно сейчас вот как-то модернизируем там стоящее вооружение. И это далеко на западе, дальше, чем Белоруссия, почти в центре Европы. И в данном случае, на самом деле, мы прикрываем Белоруссию и ядерным зонтиком, и фактически прикрываем ПВО. Потому что ПВО сейчас фактически нет. Мы поставили туда С-300, несколько этих установок, которые, в принципе, вот немножко, так сказать, прикрывает Минск. Но то, что у них было до 2012 года, это привело к скандалам. Если вы помните, то в 2012 году прилетели некие шведы на этажерки и забросали пригороды Минска плюшевыми мишками. Демонстративно. Была такая история веселая. Вот такая была защита. Такая нам обещала защита Запада.
Но в ситуации, когда Лукашенко угрожает Москве или лично премьеру, он же не может не понимать, что если Москва не союзник Минска, то Минск один не может быть, и ему нужны иные союзники. Есть ли хоть какой-то шанс, что где-то найдутся лидеры, найдутся страны, которые пойдут на контакт с Лукашенко, пойдут на договоренности с Лукашенко, ну, в общем, поддержат его, возможно, в конфликте с Россией?
Он очень рассчитывал и рассчитывает на Киев. Напоминаю, что сразу после Майдана Лукашенко тут же признал, причем мгновенно признал правительство Турчинова, которое мы не признали, кстати. Мы признали только потом выборы президента Порошенко. И, в общем-то, тут же завязал с ним контакт, и они с Украиной очень активно торгуют, работают. И, в всяком случае, настолько активно, что, я скажу прямо, ни один танк, ни одна установка «Град» в зоне конфликта на Донбассе, она не тронется с места без белорусского дизельного топлива. Это все Белоруссия. Это и появившаяся новая техника, это у Украины, там, допустим, бронемашина там, «Варта», которая постоит на платформе «МАЗа» и так далее. То есть там идут поставки. Идут поставки, в общем-то, Лукашенко, конечно, задействован. Он снимает сливки с этого конфликта. И, конечно, он рассчитывал на то, что вот учитывая, что Россия была в изоляции, Россия находилась в тяжелом положении в 1415 году, что он будет предоставлять такую, знаете, не просто площадку, а своего такие вот, вход на российский политический рынок, экономический рынок.
Вход кому?
Западу. Запада. Он считал, что это площадка, которая позволит такой шлюз между Россией и Западом.
Да, но при этом у Запада есть хоть какие-то контакты с Минском? Да, есть Минская группа, да, но Минская группа. Этом там разве сам Лукашенко воспринимается
Было движение очень активное. Вы знаете, 15-16 год. Ну, тут была, конечно, очень такая проблема. Как и на Украине, белорусское руководство все вложилось в контакты, конечно, с Хиллари Клинтон. То есть там были все связи, все контакты, все договоренности были. И когда так-то получилось, что не так, сейчас ему очень тяжело. То есть с командой Трампа никаких контактов нет. И, в общем-то, это возникло, вот с Запада возникла пауза. Ну, тут, конечно, подсуетилась Польша. И с Польшей сейчас очень хорошие контакты. И Польша сейчас вступает вроде Шерпа, Шерпа Лукашенко в Евросоюзе. То есть там есть, и там есть тенденция, есть
варианты. Ну, то есть те, кто ведет диалог с Лукашенко.
Да, но там есть нюанс, там есть подмена. Потому что чем может Лукашенко завлечь Европу? Только, может быть, тем, что как-то возник ценности европейские. Но у него пятый срок президентства. В общем-то, там очень служащие демократии. И, конечно, он может привлечь к себе внимание только тем, что где-то уступает интересы России.
Я напоминаю, что мы беседуем с Андреем Суздальцевым, замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Присоединяйтесь к этой беседе. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8 и говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это наш бот в Телеграме. Адресуйтесь к нему, пожалуйста. Виктор А. Так. С вызовом спрашивает, а с каменного века никто никому ничего не должен. Белоруссия и без вас обойдется, а Калининградская область оторвана от страны и мявкнуть не успеет.
Ну, я бы так не говорил, потому что, грубо говоря, наша поддержка финансовая, ресурсная, она в разной форме. И субсидированные цены на энергоносители, и доступ к российскому рынку совершенно открытый. И, в общем-то, кредиты, а республика живет от кредита до кредита, причем она не успевает даже их, в общем-то, проглотить, требует новые. Достигает до 10-12% ВВП республики.
И вопрос, вот какое-то товарищество европейцев, оно хотя бы сравнимо с вот этой материальной поддержкой?
Это очень правильный вопрос. На самом деле там, ведь понимаете, какая проблема? Ведь и украинцы, и белорусы, и все-таки разные народы, и разные элитные группы. Они считают, что они хитрее украинцев, что они смогут повернуть как-то вот на Запад, но сохранить этом контакты с Россией и обеспечить поддержку стороны России. А это об этом не говорят, это об этом не скрывается. В общем-то, тут есть такой напиток. И больше того, не забывайте маленькую вещь. Это сырьевая страна. То, что они продают на Запад, это, в принципе, больше половины их экспорта, это нефтепродукты, выработанные с российской нефти. А остальная часть – это вот небольшой объем. Ну, в принципе, это их ресурс, это калийные удобрения. Все остальное – это мазы, там, трактора, они продают на нашем рынке, российском.
Присоединяйтесь к нашей беседе. Я прошу вас надеть наушники, Андрей Иванович. 7373948. Вы в нашем эфире. Здравствуйте, добрый день. Алло. Алло. Да, тише приемник, пожалуйста, и слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот гостю хочу вопрос задать.
Да, слушаем.
А почему он вот нам, слушателям, против Белоруссии вот наставляет, что ведь это неправильно, и что Лукашенко говорит о политике своей и государству своего, а это его дело. Белоруссия независимая.
Ну, государ... подождите, извините, я вынужден вас перебить. Мы вообще разговор начали с того, что президент Белоруссии позволил себе выпады в адрес премьера российского в такой форме, в которой, ну, вообще не часто на таком, на высшем уровне кто-то выступает. Вот мы с этого начали. Вы готовы как-то комментировать то, что слушательница сказала, или двинемся дальше?
Конечно, готов, но напоминаю то, что Беларусь формально считается нашим союзником. Я бы хотел бы напомнить, что в интеграцию, в которой мы вот находимся с ней больше 20 с лишним лет, за это, знаете, уже, конечно, вот Евросоюз бы два раза переродился, что называется. Мы не получили с Беларуси ничего, поддержку нашу. Мы много от них требовали, но, в принципе, была надежда, что они признают независимость Абхазии и Южной Осетии, что они поддержат вступление, возвращение в Россию, в состав России, Крыма, что они нас поддержат в общем, массах вопросов, связанных вот с нашей внешней политикой. В конце концов, хотя бы какую-то помощь оказали гуманитарную той же вот Южной Осетии после 2008 года.
Этого не было.
Не было. Понимаете, и вы, когда, как вы смотрите, если вот, вот сейчас война идет в Сирии, никакой поддержки нам нет даже на словах. Ну ладно, ясно, что там воевать они там не хотят. Они еще не любят воевать, когда что касается вот со стороны...
А кто любит? Кто-то любит кто воевать? Любит,
получается, что мы воюем за всех. Ну вот я открываю газету «Советская Белоруссия» вот буквально два месяца назад. И там статья. И говорится, что да, в общем-то, Россия побеждает ИГИЛ, все хорошо, все ей воюют и тому подобное. Ну вот будет страна-то вся разрушена, потребуются трактора, потребуются МАЗы, потребуются тому подобное.
И тогда подключится Белоруссия.
Да, будем поставлять. То есть нашим матерям и нашим женам гробы, а кому-то деньги.
Это Андрей Суздальцев, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Разговор с ним продолжим уже после новостей.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.35. Продолжаем разговор с Андреем Суздальцевым, замдекана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Мы первую часть передачи посвятили разговору о Белоруссии по мотивам заявления Александра Лукашенко. Ну, Андрей Иванович еще красок в эту тему добавил. Тоже присоединяйтесь к беседе. 7373-94,8. Телефон для звонков в прямой эфир. Ваши вопросы к нашему гостю, ну, либо комментарии по мотивам услышанного. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Да. Вы знаете, я хотел бы несколько поспорить с вашим уважаемым гостем. Просто, понимаете, я, допустим, закончил свою службу, нахожусь настоящий в запасе уже, но закончил службу на должности полковника генерального штаба. И, к сожалению, глубочайшему, я вынужден констатировать, что ваш уважаемый гость демонстрирует просто военный кретинизм, когда говорит, что никакой ценности в военном плане не представляет из себя Белоруссия. Если человек знаком с понятиями о тактической глубине, оперативной глубине...
Какую? Говорите, какую?
Попробуйте коротко описать, да, ценность Белоруссии стратегическую.
То, что я там... Вы понимаете, с точки зрения военного существует понятие оперативной глубины, тактической, стратегической. Вы понимаете, о чем идет?
Понимаю. 700 километров не глубина. Давайте дальше. Учитывая, что Калининград. Давайте.
Вы поймите, что можно говорить про Калининград много хороших вещей, но близость границы граничит у нас Смоленская область. Да. Это всего лишь несколько часов пути на автомобиле. И вы представляете себе, сколько составляет подлетное время не ракеты, а самолета?
Представляю. Никакое-то предполе это не дает. Никакое предполе не дает, на самом деле.
Ничего подобного. Я, к сожалению, все-таки имею право судить со своей военной категории и должен сказать вам, что вы очень глубоко ошибаетесь.
Позвольте вам вопрос задать. Вот вы поспорили с гостем. Позвольте вопрос. А вот исходя из того, что вы настаиваете на несомненной стратегической ценности Беларуси, вы считаете, что весь тот набор преференций и весь тот набор экономических каких-то поддерживающих моментов, которые Россия для Беларуси предлагает, это все, да, должно существовать? То есть экономически Россия должна поддерживать Белоруссию?
Мне сложно сказать, каким образом это что-то должно быть или нет. Мне думается, что все-таки да.
Спасибо. Спасибо. Должны поддержать Белоруссию, в том числе и экономически, потому что стратегически важно.
Хорошо, вы знаете, это вопрос... Давайте так, вот пойдем с точки зрения этого генерального штаба, который он назвал кретином. Пойдем так, представимся, что подлетное время необходимо. Мы предложили белорусской стороне разместить на белорусской территории нашу авиационную базу. В 2015 году мы категорически это отказали. Вот и всякая ценность. Это еще. И еще раз напоминаю полковник генерального штаба. Противник на Западе, блок НАТО. Возможный конфликт ракетно-ядерный. Какое подлетное время для ракеты? Ну, извините, это смешно.
7373-94,8. Вы теперь в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, слушаем вас. Приемник тише, и вы в эфире.
Я что хочу сказать. Вот ваш человек, который у вас находится...
Андрей Суздальцев, да.
Это он не помнит, что говорил Медведев в отношении Лукашенко, когда он был президентом. Как он так оскорблял Лукашенко, что кто бы это вынес?
А напомните, я вот не помню, пару слов хотя бы. О чем
не
говорить?
Помните про мух и котлеты и как оскорбили Платон по отношению того же газа? Вы посмотрите, если вы не помните.
Я говорю откровенно, вот. Четко, никогда Беларусь, не говорили.
В Беларуси 10 миллионов населения, включая 10,5. стариков и детей, 10 миллионов.
10,5.
И это Беларусь кормит Москву молочными, мясными продуктами. И не в отличие от наших продуктов, какие они хорошие, эти продукты.
Расхожее мнение, спасибо. Комментируйте, пожалуйста.
Ну, я обращаю внимание, что на сетевые универмаги, универсамы, которые продают огромное количество продуктов питания, в принципе, с них кормится Москва в основном-то. И там продукты белорусские встречаются, но не доминируют, конечно. Качество белорусских продуктов было всегда неплохое. Они действительно жили по старым стандартам, которые сейчас, конечно, их уже нет, это раз. Во-вторых, проблема возникла еще с 2014-2015 года, когда много продуктов появилось у них подставных, то есть когда вот используется польское мясо, то есть польское молоко, украинское мясо, которое используется в их мясной продукции. На самом деле, конечно, мы кормим себя сами. 82% молочного рынка России – это наше молоко. Остальное – это привозное, это, в принципе, ассортимент. Но видите, как все сделано? У каждого метро, у каждого, сказать, более мощного рынка обязательно присутствует магазинчик, который вот торгует белорусскими продуктами. Зайдите. Флаг висит, герб висит, Лукашенко висит. Он – кормилица русского народа. Это четко хороший политический такой шаг. Что, знаете, это ориентировано на наши вот мысли, на наше вот, знаете, вот настроение такие традиционные, народные, что где-то там вот есть за бугром какая-то такая страна, где по-русски разговаривают, все хорошо, улицы подметены, получают пенсию, зарплату.
Такой страны,
да,
нет?
Такой страны нет, это иллюзия. Почему иллюзия? Потому что белорусы работают у нас, а не мы в Беларуси. Это нищая страна, где тоже в Минске $300-400 считается идеальная зарплата, это столица. А на самом деле в городках, поселениях, что называется, без работы нет, они не могут насчитать больше миллиона человек из 4 миллионов трудоспособных, которые выехали за рубеж и ищут эту работу. Вот в чем проблема. Это наши вот мифы, которые мы сами себе культивируем в голове. Нам нужно какие-то рядышки, чтобы было что-то лучше, чем у нас. Нет этого, к сожалению.
Друзья и коллеги, мы сейчас к этой теме Белоруссии. Мы, вероятно, вернемся в ваших дальнейших звонках и сообщениях на СМС-портал и в Телеграм. Сейчас хотел бы гостя обратить к еще одной теме. На этой неделе в Международном суде в ООН, в Гааге, завершились первые слушания по иску Украины против России. 4 дня слушания длились. Какого-то итога такого кристального, понятного, его нет. Украинская делегация потребовала привлекать Москву к ответственности за нарушение, как это формулируют в Киеве, в ходе событий в Крыму, в Донбассе, нарушение там ряда конвенций, например, о борьбе с финансированием терроризма, ликвидация расовой дискриминации, что-то в этом духе. Представители России убеждали судей, что Москву нельзя считать, во-первых, стороной конфликта в Донбассе, а в Крыму с правами человека все было в порядке. Давайте попробуем вот сейчас и с вами, и с нашим гостем оценить, к чему этот процесс может привести. Судя по всему, вот эти 4 дня прошли, но впереди, наверное, годы, да, разговоров
годы,
на эту тему.
Это, вообще эти суды очень неторопливые, они разбираются очень долго. Это вот эти 4 дня были как раз просто слушания сторон. То есть стороны выступили. Кстати говоря, вот я внимательно наблюдаю за порталами украинскими, они, конечно, очень так как-то болезненно отнеслись к нашим доводам. Они как-то воспринимали то, что они будут выкладывать, там это было воспринято как совершенно истинно последней инстанции. Ну, даже терминология «террористы», это связано с ополченцами Донбасса. И сразу спросили, конечно, какие терроракты провели ополченцы на территории Украины.
Я думаю, да, их спросили представители Москвы, которые там выступали.
Да, 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 эти только слушали. В общем-то, ну, вопрос по Крыму, конечно. Но на самом деле поразило то, что украинская страна была твердо уверена, что только начало этих вот слушаний уже заставит как-то вот этот суд ООН, который занимался, он какие-то ограничения... И какие-то ограничения несет со стороны на Россию. На самом деле это позитивно, как ни странно. Потому что мы долго дискуссии находимся с нашими коллегами с Украины, и мы всегда говорили, друзья, ну что вот, вы там или победили нас, там, сказать, ну, вы нам объявляете нас агрессором, вы нам угрожаете судами. Где суды? Где суды?
Ну вот,
да, вот. Ну, конечно, в идеале хотелось, чтобы был бы Международный уголовный суд Гааги. Но юрисдикция этого суда не признала ни Россия, ни Украина тоже. То есть там уже как-то отлетает. Единственное, вот нашли этот суд, которого это суд ООН, который может как-то рассматривать наши эти вещи. Это еще 4 минимум года, все это будет перевариваться, так сказать, обсуждаться и так далее. Результат неизвестен. неизвестен.
А вы допускаете, что к участию в этом процессе будут привлечены первые лица государства? Ну вот президент Путин будет выступать в Гааге по этому вопросу, если суд сочтет необходимым его туда вызвать. Вы такое допускаете? Или это будет на уровне чиновников, международных юристов, вот где-то там варится?
Нет, я не допускаю того, что первые лица, должностные лица будут в этом плане участвовать. Это я сомневаюсь, конечно. Нет, конечно. Это не тот, не те вопросы. Вопросы же это там жесткие.
Российская сторона не заинтересована в том, чтобы первое лицо представило на таком уровне позицию Москвы. То есть Москва же тоже вправе вызывать свидетелей, либо как-то иначе они в рамках процесса будут охарактеризованы.
Ведь идет не вопрос отсудить, допустим, от нас кусок территории, который, как они заявляют, мы агрессивно захватили. Идет вопрос, допустим, о правах человека, который там, по их мнению, нарушается в Крыму. Понимаете, уважаемые, если мы так нас вот этих вот иски права человека можем вываливать тысячами по обе стороны границ, что называется. И что по каждому случаю так нас не набегается, наш президент это каждый раз говорит. В общем-то, и есть еще, извините, пожалуйста, вопросы политические. Нас обвиняют в чем-то, каких-то нарушениях на Донбассе. Но есть соглашения, подписанные со всех сторон. Допустим, Минский процесс там, в рамках Нормандской четверки. Тогда этот процесс идет. Какие суды?
Ну, вот смотрите, вы чуть ранее описали эту ситуацию как потенциально позитивную для России. Ну, то есть, вот, наконец-то суд, мы можем свою позицию сформулировать, представить. Украина на что рассчитывает? Примерно на то же самое? Ну, то есть, просто еще одна площадка, на которой будет проговорено все то, что звучало ранее.
Знаете, мы немножко долго не слышим. Это вот та же проблема, что с Белоруссией. Они ведь тоже, Лукашенко считает, что он может оскорблять, он считает, что имеет право. Потому что он же глава Высшего Госсовета России и Белоруссии. Он взял назначил в Москве Высший Госсовет, куда притащат Путина, понимаете? Может, арестовать Путина. Ну, он же Данкер сказал арестовать, там дело завели. Чего Путина не арестовать? Это такой подход к нам, понимаете? Мы колония. Так нет, и здесь, так и здесь. С Украиной та же самая ситуация. Они немножко вот мы в разных плоскостях. Они, во-первых, они рассчитывают, что их будет оказана огромная поддержка Запада. Что они вот опираться могут на Запад, в принципе, это им позволяет развязать руки, что называется.
Думаете, они ошибаются?
Они не ошибаются.
Там будут объективно.
Да, там будут стараться сделать объективно, все-таки это ООНовская, так сказать, структура, и там есть, но они, конечно, рассчитывают то, что вот сидят там, конечно, американцы, будут сидеть Запад, конечно, Германия, и там им кажется поддержка. Это раз. Во-вторых, их позиция, понимаете, она очень своеобразна. Они видят только то, что им хочется, и они в этом плане как-то воспитаны. Вот нам кажется, ну, конечно, элементарные же вещи. Вот народ проголосовал, там, так далее. Вот нет. И вот тут то сочетание вопроса территориальной целости государства, права нации на самоопределение, это вот противоречие. Они видят только в том формате, который им необходимо. Вы знаете, мы думали, что они будут накривить душу. Нет, они так воспитаны. Так что здесь они шли совершенно с открытым забралом, полной уверенностью в своей правоте.
Было сказано, что это процесс...
Долгий,
на 4, возможно, года и более. Но вы готовы отсюда уже из 2017 года примерный какой-то итог этого мероприятия предсказать?
Ничем. Это будет очень взвешенный такой вердикт судебный. Что-то, конечно, найдут. Кто-то там подаст заявление, там какой-нибудь там активист каких-нибудь организаций, кто существует в Крыму, объявлен будет узником совести в очном формате, так сказать. Нас заставят, может быть, даже какие-то деньги сделать, заплатить кому-то. Ну, по Донбассу они ничего не докажут, конечно. В общем, поэтому это все закончится... Ну, понимаете, это будет новостью, не больше того. Вот для Украины это очень важно, то, что для нас важно то, что мы в формальном формате высказываем какие-то вещи. То есть мы не страница газет, там, не в эфире пиру, ругиваемся с полмиром, а как-то вот в рамках суда говорим. А для них это важно, что Украина очередной раз оказалась на топ-новостях, потому что это очень важно, потому что им деньги нужны. Топ-новости – это интересы. Топ-новости – это, знаете, вот надо себя проявлять.
Понятно. Присоединяйтесь к беседе. Заместитель декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев у нас в студии. Ваши вопросы ему адресуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Петр, Москва. Ну, конечно, немножко страшно становится слушать вашего гостя, уважаемого, потому что гады все, кроме нас, получается, вокруг. А у меня как раз вопрос немножко другой. Как можно назвать по-другому, кроме полного провала, нашу геополитику, да, геополитику России, учитывая, что даже белорусы для нас теперь, ну, не братья, да, мы уж не говорим про Украину, то есть друзей, союзников, не тоже друзей, союзников не осталось совсем и абсолютно. Спасибо.
Угу. Знаете, меня студенты НДМИ спрашивают, так, говорят, Андрей Иванович, что ж такое, говорят, вот союзников нет, и так далее. Ну, знаете, можно, конечно, эту формулу, которую постоянно слышим из телеэкрана, о том, что союзники России, там, армия и флот, говорить. Ну, вы понимаете, какая проблема? Мы же проиграли холодную войну. Нам, правда, это не сказали об этом, и мы очень удивились, когда с нас пытались брать, с нас получить что-то, вроде, так сказать, репарации. И мы им этому миру отказали, западному. И очень нас из этого обидели. Во-вторых, вы должны понимать, что нету братских здесь народов. И это близкие нам народы, близкие страны. Нет, не были. И вы знаете, я всю жизнь занимаюсь этими вопросами. Никогда Украина нам близка не была, в всяком случае, западная. В общем-то, и Прибалтика никогда не была близка. А союзники белорусы, да, они союзники. Союзники нашей нефти, нашего газа, нашего рынка, наших денег. Им выживать надо. Они могут брать деньги и от Порошенко, и от Польши, и от американцев, и от нас. Им надо выживать, им совершенно без разницы, где их брать. И, в общем-то, по-своему, они правы, только нам ли это надо? Вот нам это надо, вот, слышите? У нас нет проблем в своих областях, регионах, как люди живут. Мы оказываем поддержку Белоруссии больше $1000 на душу населения. 20 с лишним лет. Ну, прикиньте, вот сколько вот, вот любая область, там, знаю, там, вот мой родной Приморский край, 2 миллиона жителей. 2 миллиарда долларов 20 лет каждый год безвозвратно. Неплохо ведь, правильно? И что мы получаем в ответ? Ничего. Ничего.
Андрей Иванович, скажите, а где-то на планете существуют геополитические союзы на вот каких-то паритетных основаниях? То есть вот мы здесь никто никому не товарищ, и просто шкурными интересами руководствуясь, вот как-то готовы взаимодействовать.
Ну, я где-то бы не сказал, что шкурные интересы, потому что, извините, как наш живет народ, у него шкуры уже последней нету. Это раз. Во-вторых, вот это очень правильный вопрос. Ну, вот
идеалистическая это очень такая формация,
да,
где-то есть?
Идеалистическая формация нигде нет, естественно, где-то кто-то берет на себя основную ношу. Вот, в принципе, то, что Трамп и заявил, когда пришел к власти, что невозможно больше так жить уже с НАТО, когда практически основную ношу военную несет США, это огромные расходы, огромные бюджеты, в общем-то, больше $600 миллиардов. Там просто-напросто это просто под этим зонтиком живут и процветают.
Но раз вы эту тему затронули, вы как полагаете, в НАТО будет какое-то перераспределение этой хотя бы финансовой нагрузки, да, что ну, не столько же, сколько и США, но, по крайней мере, ставки для прочих членов тоже повысятся?
А смысл?
Ну, вот именно тогда какой смысл было Трампу с этим выступать?
Какая проблема? Ну, в мире реально, вот считайте, сейчас будут страшные вещи говорить, потому что тоже какой-нибудь полковник генерального штаба будет возмущаться. В реальности в мире только две армии реально могут воевать. Это американская и российская. Китайская еще не готова. А им еще даже на Тайвань, даже, если называется, глаза поднимать, еще нет смысла. В общем, и расходы ведь совершенно разные, эффективность сложения совершенно разная. Ну, и что, мало денег у армии ФРГ? Мало денег у армии Франции? Это не армия. Это не армия, на самом деле. В реальности, конечно, в Европе нам противостоят США.
Тогда о чем говорит Трамп, когда утверждает, что вот мы, США, несем это финансовое время, финансируем НАТО, давайте уже вы тоже вкладываетесь. Они не будут. Ну, значит, все, мы победили.
Нет, конечно. Ну, что-то будет, видите, высокие-то поставки оружия. Это все-таки, армия ведь не полностью именно то, что идет вот на армию. Это, конечно, вооружение, пенсии
и так далее. В НАТО есть внутренний бюджет, этот регламент, где расписано, кто сколько должен. Европа в сравнении с тем, что вкладывает в США копейки вкладывает в это мероприятие.
Копейки.
Трамп призывает вложить больше, вы говорите, они не станут вкладывать больше. Все, на этом НАТО разбегается?
Нет. Они будут, вы неправильно поняли, они могут и вкладывать, но эффективность этих вложений будет мизерная. Понимаете, эффективность, ну да, использовали натовские войска в Афганистане, какой от них был толк, какой от них был смысл? В общем, они не вояки, это не армии, они любят служить, маршевать на парадах, но они не будут воевать. Мы это видим, как они воюют уже полгода в Мосуле.
Еще добить Санчиксон предлагает, ну, для меня неожиданное соображение, может быть, вы тоже больше осведомлены, Канада и США, вот этот такой милитаристский монолит, который может России противостоять. Знаете, не Канада, не США и Евросоюз, а Канада и США.
Ну, вообще-то очень интересный момент, потому что мы же видим прекрасно, что как-то из-под воли какой-то англосакский блок формируется. Причем мне понравилось то, что канадцев воспринимают как совершенно естественно, вот как приложение. Вот, значит, как вот есть Россия, есть Беларусь, как никуда не денется. Ну и Великобритания. в общем-то, тут тоже оказалось, как вроде союзников США. И вроде как-то вот этот балкон такой атлантический у Европы образовался. А что такое без Великобритании, учитывая то, что Франция в хвосте у Меркель? Ну, это почти Четвертый Рейх.
Слушайте, у нас всего 6 минут остается. Я хотел вам еще одну тему для беседы предложить. Это решение, которое было принято на этой неделе Сбербанком и Газпромбанком. Эти организации решили обслуживать клиентам по паспортам ДНР, ЛНР.
На территории России.
На территории России, да. Это важно уточнить, потому что сегодня мы уже узнаем, что дочка Сбербанка на территории Украины эти паспорта не принимает в качестве документа, удостоверяющего личность. В свою очередь, в Киеве, да, говорят о том, что какие-то меры в отношении Сбербанка и дочки Сбербанка будут приняты. Хотя она не принимает паспорта ЛНР, ДНР и не работает с ними. Но вот такой диалог заранее завязывается. И мы с вами еще в паузе беседовали, я упомянул о том, что, наверное, следует исходить из того, что дочка Сбербанка на Украине – это крупнейший банк на Украине. Ну, какие санкции?
Понимаете, какая проблема? Не просто крупнейший банк. У нас там банковская система. У нас там 4 банка, и которые там находятся, и нам выводить их очень тяжело. Они же там завязли, конечно, и кредитах, и всякие вопросы.
А почему завязли? Ну, это тот же рынок, просто там работают, как на любом рынке эти организации.
Это очень тяжело вывести банк. У него там есть обязанности, ему обязаны. То есть эти...
Нет, а почему нужно стремиться выводить? Они, если они там остаются, значит, они приносят какую-то прибыль.
Объясняю. Пусть не приносят толком никакой прибыли. Экономика была в Украине в очень тяжелом положении. У них там есть небольшой восстановительный рост. Они вот рассчитывали поднять 2-3% даже в 2017 году, ведут блокады Донбасса, вряд ли это получится. Но обратите внимание, что в 2016 году мы 1,5 миллиарда долларов закачали в эту банковскую систему. То есть это частные банки, для того, чтобы они хотя бы функционировали. Вот в чем дело. То есть они прибыль не приносят.
А зачем их тогда там держат?
Вытащить банки туда очень тяжело. Значит, если мы вытаскиваем туда банки, я тебе уже на этот рынок уже вернемся вообще. А это рынок нам близкий, рынок нам понятный. Но украинская позиция очень своеобразная. Обратите внимание, они же угрожают, что вот, да, если будете принимать вот, глобальную систему Сбербанка, будете принимать эти паспорта ДНР, то, в общем, у вас будут какие-то санкции, проблемы, даже угрожая национализации. Но прекрасно понятно, что небольшие активы, но украинские активы тоже есть в России. Но это уже, знаете, уже начинается уже страшное дело, когда начинают друг друга национализировать в ответ. Это раз. Во-вторых, вообще позиция Украины удивительная. Ведь мы у них агрессоры. И при этом идет торговля, есть безвизовый режим, люди ездят, понимаете? Ну, не летают самолеты, сходят поезда, вот мы же агрессоры, понимаете?
Да, сделайте из этого какой-то вывод. То есть картинка представляется, она
странная. А картинка
странная.
Для Запада.
А вывод какой?
А картинка для Запада. Нет, то есть в плане, что вот мы вот с Россией на ножах, вот мы с ними будем вот так, мы так себя ведем очень четко, жестко и так далее, помогайте нам. А на самом деле без России обойтись-то невозможно, как и без российских денег в российской же банковской системе, которая находится на Украине.
Но, может быть, например... Та национализация, которая сейчас прошла на территории ДНР, ЛНР, когда из-за блокады...
Это не национализация.
Даже сами представители республик, публикуя списки предприятий, которые перешли под внешнее управление,
вот это
называют это списком национализированных предприятий.
Ну, неправильно называют. Во-первых, национализация и еще и эквизиция. То есть, если уж забирать, так забирать. А если национализировать, надо выплачивать хозяину некоторые деньги, этого нет. Это контроль. Они взяли их под контроль, не заставят их перерегистрироваться. Но форма собственности, раз, остается прежней, и хозяева прежние формальные.
То есть это, но управление это... внешнее и все доходы...
Управление, да,
внешнее. Всеми доходами будут распределяться...
Не факт. Налоги будут платить. Бюджет ДНР, ЛНР. Это разные вещи. Установление внешнего управления и национализация – это разные вещи.
Что ж, у нас остается не более 2 минут для того, чтобы слушателей подключить к беседе. Почему бы и нет? Андрей Суздальцев в студии, 7373948. Пожалуйста, ваши вопросы. Нет? Давайте тогда вас пригласим.
Кто-то не дождался.
Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот я вопрос к гостю. Он очень аккуратно сказал по поводу «Газпрома», что это принадлежит государству, да, вроде как нам.
«Самгаз», ресурсы,
госкомпания.
Да. Это госкомпания, больше половины там акций.
Вопрос, да, извините, слушаем вас.
Национальное достояние, вот по телевизору орут. А Лукашенко, наверное, правильно сказал, что газ-то не принадлежит этому самому Медведеву.
Нет.
А на самом-то деле принадлежит и Медведеву, и Путину, еще там десятку человек, но только не нам. Ведь запретили этот слоган «национальное достояние» по телевидению, а все равно его показывают.
Так-таки вот и запретили.
А вопрос в чем?
Национальное, это когда вот кончится, а? Вот Белоруссия, бедная, единственный мужик, который везет там все.
За на счет.
И валится у него.
За на счет а идет.
Мы услышали вас. Извините, выключаю, минута всего, пожалуйста.
Да, ну, глупости, конечно. Клубничный налогоплательщик. Более 50% акций «Газпрома» в государстве. Государства, да. Обидно, неимоверное количество, конечно. Но мы понимаем, что это все-таки... И, конечно, там есть частный бизнес, конечно. Он вкладывает свои деньги. Проще говорится, давайте так, давайте тогда забирать частный бизнес. Ну что, новую Октябрьскую революцию будем через 100 лет делать? Мы на этом уже обожглись. Это старая история. Я повторяю, вот есть такая в нашей части, особенно такого поколения, которое помнит советские времена, что это такая вот почти советская страна. Есть только красный мужик, который за счет России, кстати, ведет Белоруссию куда-то, ну, не знаю, ведет пока, по-моему, пропасть.
Это вы про Александра Григорьевича?
Да.
С Андреем Суздальцевым на этом мы разговор заканчиваем. Благодарю вас. В студии был заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Ждем вас снова. Спасибо.